Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели, чтобы больше зрителей могли присоединиться к обсуждению самых главных тем дня. Ну и не только дня, последних дней, а вместе с Борисом Бондаревым, бывшим российским дипломатом, который уже присоединяется к «Обсудим». Борис, здравствуйте!
Добрый вечер.
Очень много всего сказал Сергей Лавров, большое дал интервью, я даже не побоюсь этого слова, почти предвыборное интервью, потому что он же во главе «Единой России» идет на выборы, собственно говоря, в Государственную Думу, точнее, на вот это электоральное мероприятие, которое произойдет. Там много всего было сказано, там и про историю, и про политику, и про экономику, про все говорил Сергей Лавров, в том числе про то, что Россия мечена Богом, и нужно отгородить Россию от мировой цивилизации, и важно обозлиться на весь так называемый цивилизованный мир. Что вам более всего приглянулось из заявлений Сергея Лаврова?
Как вам сказать? Мне ничего не приглянулось, честно говоря. Мне, ну, на самом деле это... Я понимаю, что с точки зрения, так сказать, такой вот журналистской, это интересное событие. Есть что обсудить, там, позубоскалить, нарисовать какие-нибудь красивые обложечки. Вот, для моей коллекции ваших обложек,
Особенно,
да.
когда бывший российский дипломат сразу инсайдер, сразу все знает,
Ну,
сразу
какой же я
вот.
инсайдер? Я уже сколько лет не инсайдер, так что что в этом? Я единственный не инсайдер по всей этой тусовке говорящих голов. Понимаете, все инсайдеры, а я вот, я аутсайдер, собственно говоря, во всех смыслах. Вот. Но на самом деле, ну да, статья как статья, много всего. Ну да, наверное, нужно напомнить будущим избирателям, что вот действительно есть Единая Россия, что за нее нужно проголосовать, что вот есть Сергей Викторович Лавров, который, надо сказать, действительно, ну, довольно популярная личность. Ну, тоже популярная, но известная, знакомая, узнаваемая. Один из немногих российских государственных деятелей, помимо Путина, который узнаваем. Да. И, в общем-то, даже производит на большинство людей, ну, такое-то позитивное впечатление. Такой министр иностранных дел, дипломат, там, интеллигент, в очках. Жестко с Западом обходится, так вот жестко он с ним, вот, обозлился на него. Вот. Но в то же время держит себя в руках, да. Кулаком по столу не бьет и так далее. То есть, да, это такая предвыборная статья, потому что нужно. Но это же формат, да, это же, как сказать, в эти выборы это такой определенный формат. Нужно ему соответствовать. Это спектакль, все играют свои роли. Да, понятно, что Единая Россия выиграет, но нужно, чтобы это выглядело, как будто она действительно выиграла. Поэтому нужны выступления, нужны какие-то встречи с избирателями будущего. Вот эта вся, так сказать, обычная составляющая предвыборной кампании, она должна хоть как-то присутствовать. Совсем уже делать вид, что это абсолютно не такое, какое-то формальное мероприятие, не готово. Да? Все-таки Путин хочет, чтобы его партия, которая его поддерживает, выбралась. Он же сам выбрался президент, он же не думает, что это формальное было такое вот голосование. Нет, он считает, что 87% за него проголосовали вполне активно и сознательно. Вот. Так что в этом плане, поэтому эту статью и все остальные заявления нужно осматривать, на мой взгляд, именно так. Просто как такое вот формальное, прежде всего, мероприятие. Но, конечно, некоторые там вещи есть и интересные, но опять же, что там такого абсолютно нового, что мы и раньше не слышали? Ну, в принципе, если почитать телеграм Дмитрия Анатольевича Медведева, чего там? У Лаврова гораздо более скромный, миролюбивый язык, чем у Дмитрия Анатольевича. Так что и в этом Сергей Викторович остается верен себе. Человек сдержанный, человек, который старается не бросаться громкими словами без крайней необходимости. Вот. Вполне возможно, эту статью ему редактировали, ну, скажем так, не только в МИДе, но и, например, в администрации. Да, все-таки это как бы предвыборная статья, там наверняка кто-то внес справку, и, может быть, даже Дмитрий Анатольевич, там, как лидер демократической, как его там, Единой России, он вот добавил от себя каких-то оборотов, там, например.
А Лаврову можно что-то добавить от... Кто-то, кроме Путина, может Лаврову что-то добавить от себя?
Но почему нет? Почему нет? Это же утверждается, я думаю, наверху. Может быть, эту статью и Путин смотрел, ну, в оригинале. Точнее
Ну
говоря, в
да,
черновике.
Лавров
Так что он мог вполне
опубликовал
попросить,
и текст, и
да.
потом давал интервью, уже просто
Да.
произносил это
Но
все
это же
дополнительно.
статья все-таки, как бы она больше приурочена к выборам. Это не МИДовская епархия, это не дипломатия, это не внешняя политика. Тут должны смотреть люди, которые этим занимаются. Так что товарищ Кириенко, я думаю, все дело смотрел. Может быть, он ее и там и написал, просто Лавров ее подписал. Он, может быть, сам о себя что-то внес туда, какие-то замечания, какой-то стиль. Но в целом это же коллективное творчество всегда. Не нужно думать, что какой-то один человек, тем более большой начальник, берет и пишет огромную статью вот сам от себя. Такое бывает очень редко. Обычно это творчество не просто коллективов, а целых ведомств. Вот. Ну а что там касается, да, надо такая вот жесткая, вроде как бы лексика. Лавров вообще у нас человек с жесткой лексикой. Опять же, да, считается, что он один из таких ястребов относительных. Хотя, если вспомнить, как он выступал за переговоры в феврале 2022 года, он никакой не ястреб. Он такой ястреб, потому что сказано быть ястребом. Партия сказала, все ястребы. Он сразу отрастил себе клюв, перья пятнистые, стал ястребом. Как только скажет партия, надо превращаться в голубей, сразу клюв отвалится, и из ястреба вылетит такой очень симпатичный голубь, такой голубь мира прямо. Знаете, такой вот, есть такая порода голубей, кто такой вот грудь такая вот надутая такая. Вот это будет у нас Сергей Викторович. И они все такие станут сразу, все. Все надуются и скажут, что они всегда были за мир. Вот. Так что я бы на это, эти статьи внимания особо не обращал. Там нет ничего такого, что не было бы сказано или как-то выражено до того. Каких-то конкретики, какой-то конкретики там нету, каких-то конкретных обещаний, что мы вот, не знаю, выйдем оттуда, или нападем на то, или введем войска туда, или обрушим какую-нибудь мировую систему, нету. Там общие слова такие вот, ну, продиктованные обидой, конечно, за то, что вот что-то вот, ну, не клеится, да, золото, как этот каменный цветок не вырисовывается никак, не выходит откуда-то. Ну, что делать? Ну, вот так вот. Так что, опять же, да, можно заметить, что чем хуже ситуация в стране, тем громче пропаганда начинает кричать «Дура Путину!». Ну, вот Госдума разошлась под какие-то крики «Да здравствует товарищ Путин!» и так далее. То есть, вот они пытаются какие-то, ну, осязаемые неудачи маскировать вот эмоциональной какой-то такой вот окраской, пропагандой, да? Ну, что ж. То есть это мы имеем дело с пропагандистской акцией, в общем-то, одной из многих.
Ну да, и предвыборные, получается,
Конечно.
акции, но на фоне все-таки тех самых встреч, значит, этот дух Манилы как-то не случился, с духом Анкориджа понятно все уже, и как-то, ну, не то чтобы большие сейчас продвижения какие-то наблюдаются, какое-то продвижение в переговорах с США, тем более, что что-то и Уитков с Кушнером то едут, то не едут. Насколько вообще это по линии Лаврова? Это же вроде Кирилл Дмитриев вроде как конкретно этим занимается, а Лавров вот с Рубио. А вся эта история Уитков, Кушнер, насколько это по МИДовской вообще линии?
Вообще в Манилу должен был ехать Кирилл Дмитриев, потому что Маниловщина – это его как раз конек, вот это вот все. Мы сейчас, я со всеми договариваюсь, я такой интегрированный, я такой учился где-то там, работал каких-то McKinsey там, я все знаю, я сейчас с этим Стивеном Уиткофом, я сейчас вам, Владимир Владимирович, за 3 месяца такую сделку, что вы вообще не обрадуетесь. И вот говорят по некоторым утечкам, насколько достоверно, не знаю, что вот якобы уже с марта месяца у Владимира Владимировича на столе лежит указ о снятии Кирилла нашего Дмитриева со всех, так сказать, его занимаемых ими, так сказать, постов, и уже в РФПИ якобы какие-то даже проверочки проходят, финансовые и так далее. Ничего удивительного, конечно. Но, как говорится, надул деда, как обычно, лапши ему навешал, год уже прошел больше. Он даже, пожилой человек, даже съездил в Анкоридж. В эту, как его, на Аляску, ну, как бы, не ближний путь, да? И чё? И чё, спрашивается? И ничего. Ну, вот, то есть, одна маниловщина. Конечно, тут неудивительно, что... Я говорил, между прочим, может быть, даже с вами как-то было, что Сергей Викторович его сожрет, этого Кирилла Дмитриева и Юрий Викторович, два Викторовича, это сила, они его сожрут просто. Это монстры. Это настоящие бюрократы, такие медведи. Просто это такой выскочил, такой вот мальчик, какой-то Петрушка, и думает, что он сейчас их всех обидит. Сейчас обидит их. Они-то лучше, я думаю, понимают ситуацию, поэтому они вот не горят желанием какие-то там каштаны из огня таскать и демонстрировать какой-то прогресс, которого нет. Скорее наоборот, они, может быть, наоборот его пытаются как-то затормозить, даже любое развитие, мало ли что, на всякий случай. Тише едешь, как говорится, дольше сидишь в кресле. Вот, так что, поэтому, ну да, сейчас вот, может быть, ну, не возобновилось, но вот мы видели, да, встречу в Маниле. Но опять же, да, весь этот переговорный трек между Россией и США после ухода товарища Байдена, с приходом товарища Трампа, он, собственно говоря, и зародился на основе Рубио Лавров. Да, в Риад летали Лавров и Рубио. Там еще, правда, Ушаков тоже с краешку сидел, и тот же Кирилл Дмитриев пытался кресло себе какое-то там найти. Но, как минимум, все равно главными были там Рубио и Лавров. Собственно говоря, естественно, как руководители внешнеполитических ведомств. Но потом этот трек никуда не привел. Были какие-то еще встречи на полях, там, и в ООН, и еще где-то, были телефонные разговоры, и ничего. Соответственно, почему? Потому что, ну, Лавров вообще-то опытный зубр, да, не желающий никак вот помогать американцам. То есть американцы сами решили помирить российскую, ну, пускай мирят, чему мы будем за них-то работать? Это очень грамотный подход. И Рубев, на самом деле, тоже, видимо, не самый там большой фанат этого всего дела, и он такой тоже пытается вот постоянно удержать Трампа от каких-то слишком душераздирающих внешнеполитических шагов, например. Ну вот в некоторых он не может его удержать, да? А вот здесь он тоже подтормаживает. Поэтому все это перешло, да, в руки Дмитриева и Выткофа. И опять же, что характерно, что показательно, ни к чему не привело. Много шума, много обещаний, много нервотрепки, много визитов, посекундочков съедено немедленно. Толку, как говорится, никакого. Вот Рубио с Лавровым посекундочков не едят, и, пожалуйста, с гораздо меньшими затратами они не произвели ровно тот же самый нуль, что произвел Дмитриев с Выткофом. Хотя на это потратили гораздо больше денег, и усилий, и времени, и обсуждений, и сколько копий сломано в интернет-срачах на эту тему-то. Господи. Сколько трамповских твитов перепостил Кирилл Дмитриев у себя-то, облизывая их, там сказать, и дыша радостно, как щенок, так прямо вот с высунутым языком. И чё? И ничего.
Я помню очень хорошо, как вы действительно именно это и говорили, что ничего не получится. А если что, Сергей Лавров всех переиграет, скажем так. И говорили вы это в тот момент, когда казалось, что всем управляет Кирилл Дмитриев как раз. Так что, в общем, сейчас все вернулось к тому, кто идет номером один от
Всем
партии «Единая
управляет
Россия».
Аллах, Владимир Владимирович, как известно, так что не надо.
Он... Нам это Лавров, в общем-то, и рассказал, что только вот с помощью свыше она Россию, значит, ведет вперед и управляет вообще Россией, и благодаря помощи свыше как раз и появился Путин, значит, и, ну, собственно, да, далее мы все знаем. Поэтому, когда, например, когда Путин говорит, что он молился кому-то за Дональда Трампа, как он рассказывал Стиву Уиткову. Мне страшно представлять, кому Путин молился, вот что это за свыше там, какая помощь, кому, значит, молится. Но да, это Лавров все-таки не раскрыл, кто это.
Ну, давайте не будем забывать, что знаменитые слова, что умом Россию не понять, написал не кто-нибудь, а дипломат Тютчев, вообще-то. Он знал, о чем пишет. Вот. Так что, видите, в 19 веке люди не знали вообще, что с этим всем делать. Понимали, что только какая-то сила хранит нашу страну. И в 20-м, и в 21-м. Вот все то же самое. Так что...
Ну, про Рубио. Рубио встречался с министром иностранных дел Казахстана. Они провели встречи, они обсуждали в том числе и сложности с приостановкой и нефтяного экспортного коридора для, вообще-то для США большая проблема, потому что Каспийский трубопроводный консорциум там и ExxonMobil. Уши торчат ExxonMobil, и Chevron, и много кто в нем заинтересован. Ну, а, собственно говоря, украинские удары по терминалам и рядом с терминалами по кораблям в Черном море, вот они усложняют, замедляют, даже удары беспилотников приводят к закрытию, временному закрытию вот этого экспортного коридора. И Астана обращается к Вашингтону, Астана обращается к США для того, чтобы как-то защитить этот трубопровод. Обещание есть от американской стороны. Рубио говорит, что да, конечно, все это, значит, обсуждается, просматривается. Ну вот Казахстан просит Вашингтон обеспечить, не Европу просят обеспечить безопасность, хотя, ну вот, казалось бы, тоже вроде бы близкие союзники, близкие партнеры. Но вся эта история с Казахстаном, как-то все это закручивается, и все связано с Касым-Жомарт Токаевым все-таки. И он и вдруг говорил про остановку, что нужно заморозить конфликт, как он говорил, потому что непонятно, в чем те самые первопричины. Ну, хорошо, Песков объяснил. Marketplace Wildberries после серии ударов украинских сейчас ищет складские помещения в Казахстане. То есть все как-то сходится к Казахстану. Все как-то вот прямо туда, весь центр внимания сейчас Казахстан по всем темам. И для бизнеса, и для нефтяного бизнеса, и для дипломатов, и американских дипломатов, и про войну. И как-то вот здесь не очень удалось с дипломатией. Но все-таки сразу складывается впечатление, что там как-то вроде Си Цзиньпин должен быть, но и не Си Цзиньпина просят, значит, помочь с приостановкой ударов. Как-то Казахстан сейчас просто на устах у всех.
Можно порадоваться за казахских коллег. Они наконец-то на устах у всех. Молодцы. Но только быть на устах, это еще не значит быть, так сказать, самостоятельным игроком, играть роль. Может быть, тебя просто сейчас раздербанят эти уста и сожрут. И переварят потом. Потому что, ну, хорошо, хорошо. Казахстан, ну, вот влепили несколько беспилотников по его там нефти. Окей, внезапно у Касым Жомарта Кемелевича внезапно сильно обострилось чувство мира и справедливости. И он это дело высказал Владимиру Владимировичу в такой очень обтекаемой позе, но в которую он вставил много-много всяких колючек, вот, памятуя, как Владимир Владимирович все никак не выучит его имя и отчество. Это все понятно. Но дальше-то что? Владимир Владимирович устами Дмитрия Сергеевича сказал, что спасибо, Касым Жомарт Касымович Кемелев, там, как там вас зовут, мы ваше мнение услышали, до свидания. Сиди у себя в Астане своей и не высовывайся. Все. Что дальше-то? Ну, хорошо, Рубио сказал, мы возьмем под охрану «Шеврон». Дальше что? Что это означает? Что там какой-то пояс безопасности будет установлен, туда войдут все 12 авианосных групп в Черном море и выстроятся так между вот, там, Крымом и Новороссийском. Что? Что это означает? Вообще-то там товарищ Эрдоган рядышком, которого можно было попросить, у которого там целый флот вообще-то простаивает. Нормальный, кстати, флот после того, что у российского флота там уже, по сути дела, ну, мало что осталось, турецкий флот вполне себе бойкий. Пожалуйста, вот он. Человек, который действительно хочет играть самостоятельную роль. У которого хорошие отношения с Украиной, между прочим. И с Россией. Пожалуйста. И который, в отличие от Казахстана, действительно обладает вообще-то и военной силой. На самом деле, нехилой такой. Но почему-то вот Эрдоган как-то тут не стремится никуда вылезти и сидит тихо и наблюдает за всем этим. Может, ждет, когда к нему придут и попросят. Попросят. Вот, поэтому я бы не стал говорить, что вот сейчас вокруг Казахстана все, да, сейчас как много событий по теме Казахстана, но опять же, это еще не значит, что Казахстан приобрел какой-то особый вес, какую-то роль во всем этом регулировании. У него просто, на мой взгляд, нету достаточно ресурсов для того, чтобы играть заметную роль. Да, они могут предлагать какие-то посреднические услуги, например, приглашать, давайте у нас в Астане какие-нибудь перейдем переговоры. Да, пожалуйста, это можно. Уговорить, ну, ребята, ну, мы же все там братья, у нас там столько общего, давайте уже миритесь. Знаете, как этот есть такой мем такой, миритесь, и палкой таковым. Ну, могут, конечно, попробовать, но это не тот голос, к которому прислушаются. Как мы видим, уже послали. Украина молчит, но тоже, в общем-то, не горит желанием вот выслушивать проповеди товарища Такаева, да. Хорошо. То есть Такаев может набрать себе очки, как такой вот пламенный борец за мир, как опытный дипломатический посредник, может быть, потенциально, да, и так далее. И вообще показывать своей его публике, что вот он такой вообще-то. Вот сейчас у меня почему-то в Фейсбуке, Фейсбук посчитал, что мне очень интересно знать, что думают казахские граждане про своего президента, и начал выкидывать мне кучу-кучу каких-то местных блогеров, русскоязычный, который рассказывает, какой у них прекрасный великий президент, как он не дрогнул, как он все высказал Путину, и вообще он молодец. Вот. Ну, пожалуйста, вот, наверное, может быть, тоже. Для внутренней публики это всегда важно. Вот он свежий, у них только обнулился, по-моему, да? Вот он, ну, видите, какой молодой, бодрый, лидер, перспективный, еще на много лет вперед. Вот он, видите, какой жесткий и сильный молодец. То есть тут надо все это учитывать, на мой взгляд. Но считать, что сейчас Казахстан что-то разрулит, это как-то, на мой взгляд, не срез действительности. То, что вот он якобы передал пожелания неких людей, и все сразу тычут на товарища вот из Пекина. Ну, понимаете, как-то такое пожелание, что оно как бы вот непонятно. Вот его можно взять и выкинуть в помойку, что и было сделано очень быстро. Но это, ну, это какой-то несерьезный разговор. Может быть, он его жена просила передать. Касым, говорит, Жамарт, передай Путину, чтобы он заканчивал. Ну, сколько можно? Ну, ну не могу я уже новости смотреть. Ну, сколько? Он говорит, все, я сейчас передам. И говорит, Владимир Владимирович, знаете, меня попросили передать. Пожалуйста. Ну, такое может быть. Он, тем более, незадолго до этого встречался как раз и с Си. И у него был большой, там, насыщенный визит в Шанхай, по-моему. Там много было у него бесед с бизнесменами. Там очень насыщенно было. Возможно, какие-то китайские бизнесмены ему сказали, что, знаете, эта война как-то она нам мешает, вот это, ну, немножко препятствует нашим торговым делам. Ну, тоже непонятно, зачем Китаю использовать для этих целей Казахстан. У Китая есть прямой канал связи с Путиным. Китай, и тут может быть только такая, на мой взгляд, рабочая схема, что, допустим, если это китайцы попросили Такаева передать это все Путину, специально для того, чтобы Путин от этого отказался. И потом сказать, ну, видите, мы попросили, а он отказался, что мы можем сделать, да? Но это тоже как-то уже очень натянуто. И вообще все эти вещи не такие сложные, как правило, в политике, как можно вот придумать, как всякие наши эксперты, вот прочие, они выдумывают какие-то там многоходовочки. Да нет там никаких многоходовочек, я вас уверяю. Если бы Си Цзиньпин действительно хотел бы повлиять на Путина, он бы повлиял бы. Он бы не просто бы говорил, давай на мне скидку в 100% или там 200 за силу Сибири-2, а что-нибудь еще. И намекал, говорит, Володя, ну давай заканчивай что-нибудь. Но ничего об этом не свидетельствует. Ничего об этом не свидетельствует. То, что Пекин пользуется ухудшением экономической ситуации в России, это очевидно, понятно. Ну, любой бы на его месте, наверное, пользовался бы. Вот. Если бы ситуация была бы зеркальная, я думаю, Россия бы с удовольствием бы заработала больше денег на, так сказать, бедах своего соседа. Или не только Россия. Но считать, что вот он такими хитрыми путями пытается повлиять на Путина, ну что-то, мне кажется, это... И в конце концов, мне кажется, что не в китайском это стиле так вот на публику все вываливать. Тем более у них же отношение стратегическое у нас какое-то, там, всеобъемлющее, стратегическое, всемирное там партнерство, что только не придумано уже, да? Было стратегическое, потом всеобъемлющее, потом какое-то еще, и, в общем, там уже такая пирамида масла накопилась, что мам, не горюй. Ну, и вот так потом во всеуслышание говорить, что нам непонятно, зачем вы вообще вы устроили войну, что вам нужно, и давайте заканчивайте. Ну, как-то это не очень логично, честно говоря. Мне кажется, китайцы могли бы это, ну, подействовать. И опять же, когда ты говоришь это так вслух, ты такого человека, как Путин, сразу ставишь в оборонительную позицию. Он не может сказать, да, я что-то не помню, зачем я начал, давайте сейчас закончу. Спасибо, Касым Жомарт Кемелевич. Вы меня напомнили, что я, кстати, у меня война, кстати, да. Сейчас закончу. Сейчас я позвоню, скажу там, Герасимов, что ты там воюешь, сколько можно? Ты же обещал за 3 дня. Вот. Ну, нет такого. Конечно, он откажется. И я думаю, китайские товарищи неплохо знают Путина, все-таки, чтобы прогнозировать такую реакцию. Поэтому для чего это было сделано, я не думаю, я сомневаюсь. Поэтому на кого ссылался Такаев, я не знаю. Возможно, он это специально придумал, чтобы никто не подумал, что это он сам лезет куда-то, что он свои интересы прикрывает, хотя ничего там такого нету. Вот. Ну, другой, ну, как бы сказал, да, Путин уже ответил. Все, и, как бы сказать, разговор исчерпан, да.
Ну, что касается Си, и точнее, ну, Китая вообще, и в целом, значит, ну, даже если это не Си Цзиньпин, Си Цзиньпин и правда мог бы все закончить, как говорил Линдси Грэм, значит, путь к миру лежит через Пекин. Вот, понятное дело, что Пекин мог бы все закончить при желании давным-давно. Но сейчас вот Бильд пишут о том, что Китай готов поставить Ирану сотни переносных зенитно-ракетных комплексов. кодексов. Вот, и они ссылаются на Рейтер. Рейтер писали о том, что есть сделка Пекина с Тегераном, поставят ракеты в том числе, и потом вот было дополнено еще вот этими ракетные комплексы. Крупный заказ, сумма заказа на более чем 70 миллионов долларов. Ну, такое интересное переплетение всего получается. Кажется, Дональду Трампу особенно понравилось, что Украина явно встала на американскую сторону, то есть вот тот самый удар по иранскому судну в Каспийском море Дональд Трамп, кажется, оценил. А сейчас вот это переплетение, еще двойное переплетение. Китай, Иран, Россия, Казахстан, возможно, сбоку как-то, Украина, США, все вместе. Вот история с Китаем и Ираном, насколько меняет вообще всю конфигурацию? Ну, какая-то уже, я не знаю, это не отдельная европейская война, не отдельная война в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не отдельная война в Персидском заливе, а как-то очень многосоставный, участников, очень много состав участников такой разнообразный.
Ну, если на одной стороне состав участников разнообразный, то почему бы на другой стороне не быть разнообразному составу? У нас американцы, у нас Израиль, у нас Эмираты, у нас Саудская Аравия там что-то подбамбливает под шумок. Почему нет? У нас еще европейцы там иногда бомбят хуситов, там англичане с французами, по-моему. Англичане уж точно где-то там. Почему нет? Почему Иран-то должен один, как дурак, вообще воевать? Ну, что такое? У него тоже есть друзья. Он у него там, Россия что-то ему поставляет. И Китая тоже поставили, может, уже поставили, тем более несколько сот ПЗРК, это не такая уж вообще, у иранцев вообще должны быть ПЗРК там в большом количестве находиться. Ну, определенно, по крайней мере. Опять же, ну, это насчет, я думаю, на всякий случай, если будет какая-то операция уже по вторжению, потому что высоколетящим целям эти переносные комплексы, они не угроза совершенно. Если там Б-52 с большой высоты бомбят, ничего не даст, но вот какие-нибудь там низкозаходящие там штурмовики, да, и какие-нибудь там ФА-18, например, вот они как раз получат, могут. Как вот в Афганистане, собственно говоря, было, да? Там вертолеты, опять же, поддержка пехоты, вот это все прочее. То есть тут, возможно, Иран на всякий случай решил подстраховаться, мало ли что. Ну и ничего удивительного, что Китай, если действительно это, то все информация соответствует действительности, что Китай так себя ведет, потому что зачем? Зачем давать-то США как-то зеленый свет-то везде? Зачем? Китай, пускай с американцами увязанут, вот они пытаются как-то вылезти с Украины, с этого перестать быть сильно задействованным, в этом им не очень-то удается. Да, сейчас они сами залезли зачем-то в Иран, вообще в этот регион. Окей, пытаются из него тоже вылезти. Тоже с таким интересным способом, зачем им это делать? Пускай дальше там вылезают. Это очень, по-моему, простой циничный расчет. Пускай они там бьют, теряют свои ракеты, расходуют дорогой боеприпас, которого у них в ограниченном количестве. Производить те же Патриоты гораздо дольше, чем их использовать. Да? Пожалуйста, одни плюсы. Одни плюсы. Причем, пускай томагавками обстреляют. Отлично, томагавков там у американцев, по-моему, всего там несколько тысяч, по-моему, на складах. Их можно быстренько все израсходовать, и ничего не останется. А производство их, оно сейчас, по-моему, вообще-то как-то подзаморожено, если не ошибаюсь. Ну, надо уточнить. Но, в общем, это дело не быстро. Пожалуйста, я бы на месте китайцев давно бы уже бы что-нибудь там понаставлял бы им. Господи. Вообще непонятно, почему еще Россия, что Китай, что Северная Корея ждет и не поставит им что-нибудь атомное вообще. Я думаю, к этому может вполне подойти, ну а что, в конце концов-то? Мы своих не бросаем, что называется. Потому что никто не хочет против Трампа открыто лезть, но в то же время никто не хочет, чтобы ему все сходило с рук.
Ну, тем более, что Россия и Китай-то и вовсе официально, но Северная Корея как-то вроде де-факто все вроде признают, что есть возможности, да, ядерные у Северной Кореи.
В смысле, признают? Они проводили
Ну,
испытания ядерного оружия вообще-то несколько раз. Да.
я так по
И
старинке,
ракеты у них. Нет, это про Израиль так говорят, что у него есть возможность. Якобы. Ну, считается, что у него есть. А про Северную Корею вполне факт уже научный. Кто у нас там еще есть? Ну, Индия, Пакистан вот еще, да. Но у них тоже никто не отрицает. Так что нет, у них все есть. Просто, ну, в этом ничего удивительного нет, конечно. Ну, а что? Кто? Вы влезаете в какую-то другую страну? В этой стране есть у многих других стран свои интересы. И почему они должны следить и смотреть, сидя просто и ровно, восхищаться вами, как вы уничтожаете их интересы в угоду своим, непонятно каким еще, тем более. Конечно, никто не будет на это смотреть просто так. Да. Другое дело, что вот не хотят с американцами в открытую коллизию вступать. Понятно. Окей. Но это пока, опять же, это пока. Сейчас американцы подрасходуют все свои силы, как-нибудь угрохают свой окончательный авторитет, потерпят какое-нибудь поражение неприятное. Второй раз будут убегать откуда-нибудь, роняя тапки, как из Афганистана. Да? И вот тогда кто знает.
Ну, тем более, что сейчас вот Рейтер проводили опрос, Рейтерс Ипсос опрос 24-26 июля. Поддержка военной операции США в Иране снизилась до 33%. Это вообще самый низкий показатель с начала вот этой эпической ярости. Тем более, что сейчас еще мухлёж был некоторый Пентагоном произведен с погибшими на этой войне, потому что официально посчитано 14 человек в период военной операции, эпическая ярость, и погибли в последних волнах атак еще 4 американских военнослужащих. Собственно, сейчас Иран и США обмениваются ударами. Ну вот погибли американские военнослужащие, и их добавили 4 человека еще на сайте Пентагона в список погибших в операции «Эпическая ярость», а потом убрали оттуда. То есть там выросло число до 18, потом упало до 14. А этих четверых, ну так, в список внесли просто в целом общие погибшие за пределами США. В целом. Ну это есть такой отдельный просто список, действительно, который ведется с Первой мировой войны. Но они вот не хотят относить это к операции против Ирана, потому что такая низкая поддержка. Но Дональд Трамп при этом еще хочет добавить пошлины в законопроект о санкциях против России. Тот самый законопроект прошел первое процедурное голосование, 8-6 аж целых голосов за в Сенате. Понятно, в Сенате он проходит, тут даже вопросов нет. Но вот в Палате представителей будет проблема. Тем более, что в сентябре они только вернутся после каникул. И тут Дональд Трамп решил, что нужно назвать этот законопроект о санкциях имени Линдси Грэма, санкциях против России и Ирана. Значит, Иран решил туда включить тоже это вот переплетение, вот этот вот клубок еще накручивается и накручивается. У меня впечатление, что Дональд Трамп это делает, потому что для американцев очевидно, что Украина хорошая. Вот американцы видят, вот на Украину напали. А что касается Ирана, там все как-то не очевидно. И поэтому хорошо бы ровно вот разделить. Вот там плохие ребята, а вот у нас тут хорошие ребята. И вот поэтому вот как-то это еще больше все переплетает, все еще больше все закручивает. Но еще и вот этот законопроект о санкциях, который непонятно теперь вообще пройдет или нет, потому что это демократам все не нравится. Мы с вами как давно еще обсуждали санкции, западные санкции против России. И я помню, если я ошибаюсь, если я неправильно вас цитирую, поправьте меня, что западные санкции были слишком робкими, что они как-то робко очень подходили к этим санкциям. Вот эти вторичные пошлины на Китай и Индию, хоть и Дональд Трамп это решает в конечном итоге, но все-таки это инструмент, который, ну, как-то в действительности может повлиять тем образом, которым нужно, как Линдси Грэм, вот как уже мы сказали, говорил, путь к миру через Китай.
Посмотреть, но санкции пока что не привели к той цели, ради которой они заявлялись. Ничьи санкции не привели пока. Тем более, что непонятно, например, какие вот в частности Ирана, например. Иран настолько под американскими санкциями, что, честно говоря, даже трудно представить, какие еще санкции можно против него ввести. Он там с 79-го года под санкциями.
Ну да, но все-таки
И
вроде
там...
разрешили нефтью торговать, сейчас снова запретить новые пошлины еще на те страны, которые
Так
покупают.
все, этот, как его меморандум-то все, закончился. Трамп его как-то дезавуировал, и все. Непонятно. Ну, опять же, пошлины. И вот демократы, на самом деле, мне кажется, резонно возражают просто. Они говорят, что это не против России, это просто, чтобы Трамп получил новое как бы обоснование для своих пошлин. Вот ему Верховный суд одно там обоснование отменил, да, какой-то закон вот этих, как забыл, там, как чрезвычайных экономических мер, что-то такое вот. сказал, что они не соответствуют этому закону. Вот ему нужен новый закон, и он уже пусть использует какие-то дополнительные. Вот сейчас давайте еще один придумаем для него, чтобы он мог спокойно своими пошлинами играться. Ну да, согласен. Тем более Линдси Грэм же переделал свой закон. Вместо того, чтобы вменить в обязанность Конгрессу эти санкции принимать, он это достает, оставляет на усмотрение президента. Например, если вот те же, по-моему, КАЦА, да, по-моему, 2017 года, закон о борьбе с врагами Америки-то там, как раз при Трампе он был принят, там же как раз санкции против России, против Ирана, еще против кого-то, не помню. И там же как раз был написан, президент обязан применить не меньше стольких-то санкций в таких-то так сферах. Вот там было прописано довольно жестко. Вот. И Дональду ничего не оставалось, как вот применять. А тут, по идее, типа президент может такие-то санкции применять. То есть, а может не применить. Понимаете? Это как у нас говорят, вот может произойти то-то, может, а может и не произойти. И как мы видим, скорее всего, не произойдет. Поэтому, учитывая товарища Трампа, его многогранную личность, я бы ни каких-то радужных надежд на то, что сейчас вот ему дадут в руки инструменты, и он сейчас вот порядок наведет, и мир во всем мире наступит. Ну, что-то я как-то сомневаюсь, честно говоря.
Ну, действительно, это мы только увидим, если вообще будет принят этот законопроект, тем более, что Дональд Трамп сейчас еще раздобыли, вспомнили о законе 1930 года, который никогда до этого не применялся, закон времен Великой депрессии, его отряхнули от пыли и сказали, что будут применять против Канады. Но, правда, дал Дональд Трамп еще время для переговоров, чтобы, если что, как договорились. А так, поскольку, по мнению Дональда Трампа, Канада торгует США, но обманывает США и дискриминирует американские товары, вот согласно этому закону он может, значит, накладывать тоже пошлины на канадские товары определенные. Ну, это вот как-то отрыли этот закон. Никогда он не был отменен. Ну, значит, хоть и не применялся, вот Дональд Трамп
Да.
талантливо к этому очень подходит.
Вот видите, тоже вот человек копается в истории. Но не просто для каких-то вот так своих изучений, а с практической точки зрения. Вот, смотрите, 30-й год, как сейчас помню. Вот она, голубчики. Нет, а кстати, ну вот, опять же, возвращаясь к этому, ну просто сейчас родилось у меня, как всегда, родилась мысль. Да, все ждут, сейчас у Трампа появится возможность накладывать санкции, пошлины на Россию, там, Иран. А что, у него до этого не было? Он с чего начал вообще свое правление? С торговой войны, тарифной, по всему, он пингвинов обложил тарифами. Извините, а Россию нет. А Россию нет, ничто не мешало ему ввести какие угодно тарифы против России. Даже сейчас, по-моему, какие-то там 12% на что-то там наложено. Ну, и при том много взаимовыгодных и выгодных для США объектов торговли из-под этих санкций, тарифов, пошлин изымается. Да? Ядерные, какие-то там эти штуки, они, по-моему, не подлежат. Есть еще вещи. Нет, и у нас вообще не мизерный, на самом деле, товарооборот между Россией и США, там, по-моему, несколько миллиардов всего, как бы несерьезный. Но там есть то, что американцам нужно, и поэтому это нормально, это хорошо. Вот. А Канаду мы будем вот сворачивать в бараний рог, потому что ее мы не боимся. Ее мы не боимся. А у Владимира Владимировича, у него там что-то, может быть, еще есть в ржавом сарае, какие-то боеголовки завалились, мало ли что, мало ли что. Вот, так
Да.
что нет, так что вот рассчитывать на то, что вот сейчас-то Трамп начнет, вот сейчас-то ему надо время на раскачку, он сейчас он раскачается и начнет. Да ничего не начнет. Понимаешь, если он не начал, то уже не... Вот мы видим, что он начинает хрень пороть, извините за выражение, да? В Иран влез, в Венесуэлу, сейчас еще... От него можно ожидать только ухудшения ситуации. Он как этот, знаете, есть такой... Вот как у Нолана, кстати, нашего, не к столу будет сказано, в фильме-то, где Хит Леджер, да, этот Джокер, как он назывался-то, Бэтмен что-то там,
Да,
в
про
общем,
Бэтмена, да.
вот, второй фильм про Бэтмена, значит, автор, да, он же говорит, этот Джокер, говорит, я это, как сказать, там, агент разрушения, да, я просто, я вот сила разрушения, я просто разрушаю, потому что мне в кайф, у меня нет никакой там цели, какой-то задачи, мне просто нравится, когда все взрывается, горит, разрушаю, вот. Вот Дональд Трамп ведет себя на мировой арене примерно так же. Только вместо вот белого грима у него вот автозагар.
Узнаваемый из этого
Да?
очень.
Да.
А раскачиваются или, может быть, вообще не раскачиваются, точнее, в Североатлантическом альянсе, несмотря на то, что российская ракета упала в Польше после ночной атаки России. В Польше периодически звучат сирены, действительно, такое бывает. Но вот ракета упала, и на место приехал премьер-министр Польши Дональд Туск вместе с министром обороны и, конечно же, разные спецслужбы. И вот такой кратер от этой ракеты. Это фотография, которая была опубликована официально. США, как заявил Дональд Туск, хотят участвовать в расследовании падения на территории Польши, падения вот этого объекта на территории Польши. Но все-таки залетело-то на 100 километров вглубь Североатлантического альянса. Но как-то он раскачиваться, кажется, никуда не собирается вообще. Североатлантический альянс. Ну, это в НАТО все-таки,
Ну,
то есть
она же уже
страна НАТО.
упала, ну что, хоть она же упала уже все, ну что в этом, понимаете? Ну, приехал, премьер-министр приехал ковыряться. Вы представляете, идет какой-нибудь крестьянин, там, фермер польский, смотрит воронка, из нее вылезает Туск. Ну, вообще, это же кошмар. Ну, главное, зачем он туда приехал, что, собственно, неужели Дональд Туск, у нас такой ракетный инженер, что он сразу по воронке определит, российская это ракета или нет. Помните, в 22-м году, когда такая же ракета упала? Все сразу, еще до того, как они доехали до воронки, они уже знали, что это украинская ракета. Что российская не может быть. Потому что российская ракета, ну, приличная. Она прилетела, посмотрела и улетела. А это украинская взяла, такая, ну, болезная и тяжело, она упала. А теперь выясняется, что может быть даже Россия. Но, как сказал Туск, не надо бежать впереди паровоза, впереди ракеты. Может быть, она и не российская. Мы сейчас посмотрим, может быть, в ней найдется какой-нибудь американский чип. И тогда это уже российско-американская ракета. Это совсем другой коленкор. Да. А если этот чип еще сделан на оборудование нидерландской компании, представляете? Тут можно еще их Марку Рютте подвести, так сказать. Вопросик. То есть они опять же, вот, ну, упало, да, неприятно, да, неприятно. Могла бы упасть, но не в Польше, думает Дональд Туск. Ну, упала бы в Германии, там, я не знаю, в море упала бы, там, какого-нибудь кита, там, этого Горбатого убило бы. Ну, не у нас, потому что надо что-то делать. А что мы делаем? Что делают ясновельможные паны, которые гонор свой шляхетский всюду пытаются каждый день проявить? Они залезают в эту самую воронку и ждут, пока над ними пролетит. Все. Вот сейчас то же самое наблюдается. Сейчас то же самое. Вы правильно сказали, ничего не раскачиваться не будут, потому что, ну что? А что? А что им нужно делать? Когда в прошлом году к ним залетело 19 беспилотников, в ту же самую Польшу, 4 из них, по-моему, упали, они сбили. Какие-то еще попадали. Что произошло?
В
Они
Эстонию
говорят,
залетали аж
они
самолеты целые.
четвертую статью договора НАТО задействовали, консультации. Они собрались такие, и говорит им кто-то из поляков, наверное, Сикорский говорит, товарищи, господа, я принес вам пренеприятное известие. К нам летят русские беспилотники. И все такие, ну, о, спасибо, ну, у нас дела, все, мы пошли. Вот консультации, видимо, так и закончились. Теперь-то что? Но они должны, вот Туск сказал, слава богу, никого не убило. Ну окей. А когда убьет кого-нибудь, что будете делать? Сказать, ну это, видимо, вот Господь, так сказать, направляет ракеты. Ну, что это, понимаете? Ну они вот, это опять же к чему? Я как персонаж Стрелкового щедрина все время повторяю одну и ту же фразу, одну и ту же фразу, одну и ту же фразу. Нету никакого понимания, ничего не хотят. И нету стратегии, в которой бы можно, которая отвечала бы на эти вопросы, что делать, если. Потому что главный вопрос, что мы должны делать, чтобы эта война закончилась так, как мы считаем нужным. Все. И вы этому подчиняете свою политику и прочие свои вещи. И когда к вам что-то прилетает, вы знаете, ага, это реакция, вы должны реагировать. Вы понимаете, как вы можете реагировать. У вас есть ресурсы, вы уже нашли их, вы обработали военные ресурсы, там, дипломатические давления, не знаю, устроить какие-нибудь, что угодно можно сделать, да. Главное, должно органично вытекать из всего замысла. У них нет никакого замысла, они все сидят и ждут, когда же наконец это все закончится. Они ждут, когда какие-то, вот как мы с вами, по-моему, обсуждали, старые деды там из Германии в Баку договорятся с нашими старыми дедами. Сейчас думают, что Касым Жомарт Кемелевич договорится. Еще кто-то. Они вот все надеются. Они все надеются, что как-то вот. А пока будут ракеты летать и падать. Но их почему-то это ни к чему не. Точнее, нет, это понятно, к чему должно их подвести. Но и очень некомфортно, значит, надо что-то делать. Это реально нужно что-то делать. Перестать вот ртом производить разные грозные звуки, а начинать делать какие-то грозные действия. Вот.
Тем более, да, что с ракетами непонятно и заявление о том, что будет, значит, российские гибридные атаки, количество их будет увеличиваться, и понятное дело, что мне вспоминается такая в разговоре Владимира Пастухова и Бориса Пастухова у них на канале в программе «Пастуховская кухня» у них они придумали ракеты на перебитых номерах. Вот так вот. Ну, что вот такое вот действительно гибридное что-то. Вот если что-то непонятно, откуда прилетело, что прилетело, как прилетело, где. Но Польша при этом, кажется, ну, наиболее милитаризована сейчас из всех стран, может быть, в приближении к России. Наиболее готова все-таки из всех стран в приближении к России. И несмотря на то, что сейчас, конечно, максимально сложная ситуация с украинцами в Польше, и разные происходят там даже и нападения на украинцев в Польше из-за языка и так далее. Но все-таки кажется, что именно Польша является таким форпостом европейским, тем более, что американская база военная, и расширение этой американской военной базы. Ну, вроде сейчас вот Польша уж должна просто буквально вести всех за собой. И тоже как-то пока ничего. Дональд Туск после разговора с Владимиром Зеленским, который был в Польше, сказал, что следующие 100 дней могут решить исход войны в Украине. Вот так вот он решил. 100 дней. Но сейчас скоро, вот-вот заканчиваются 40 дней Владимира Зеленского, который 40 дней на принуждение России к миру, о которых объявил Владимир Зеленский 25 июня. И за это время мы увидели как раз все, что связано с НПЗ, активизацию, все, что связано с Wildberries. И вот, значит, и одни переговоры, и другие переговоры. Кажется, ситуация изменилась. Ну, понятно, что ни к какому миру ничего не привело, поэтому можно сказать, что если мы смотрим просто на черное и белое, операция принуждения к миру получилась, мир есть? Нет, значит, не получилось. Но все-таки за 40 дней-то, кажется, изменилась ситуация. Или это мне, может быть, только так кажется?
Надо спросить украинцев, наверное, кто живет, по ком попадают всякие ракеты и беспилотники, изменилась ситуация или нет. А потом, конечно, например, 40 дней, там, 50 дней, там, 10 дней, которые изменили мир, да, там, 7 дней в мае, и что у нас там, 17 дней весны, и, там, не знаю, 3 года упорного труда, 10 тысяч лет счастья. Это такие хорошие, красивые лозунги, всегда можно посчитать. Но у них есть такой вот минус, что когда срок проходит, нет результата, да, пшик. Поэтому зачем Зеленский это все сделал? Ну, видимо, у него все-таки вот есть такая вот склонность к какому-то шоуменству, потому что он так хочет на Трампа говорить с Трампом понятным тому языком таких вот образов ярких. Ну, да, 40 дней. Но 40 дней вообще как бы такая цифра специфическая на самом деле. Можно было начать сначала с 9 дней, потом сказать, ну, уже 40. Было бы как-то так логичное развитие. Но все равно, не, ну, как бы да, ну, и что? Россия как воевала, так и воюет, да? Да, там каких-то особых продвижений нету, но все-таки, ну и российские войска никуда не убегают. Российская армия не рассыпается. Российская армия, несмотря на полную бессмысленность своих действий, продолжает воевать. И воюет. И воюет. Это, конечно, я не знаю, кто еще вот может так бессмысленно воевать, кроме наших сограждан и украинцев, которые вынуждены им вот противостоять. И вот эти поляки, я не уверен, что они бы, извините меня, также вот могли бы 5-й год воевать у себя на своей территории, когда половина территории занята противником, разбомбленными городами. Я что-то сильно сомневаюсь. Учитывая, что сейчас, если почитать соцсети, понятное дело, это не репрезентативно, но можно сделать вывод, что главный враг для Украины, ой, для Польши – это Украина уже. Они думают, что сейчас Украина на них нападет. Так что еще непонятно, если Россия вторгнется в Польшу, так, гипотетически, что, может быть, там половина Польши присоединится сразу. Скажет, о, армия, как там, Людова, вперед. И какой-нибудь местный Рокоссовский там сразу выскочит на коне. Так что это все, опять же, вы говорите, вот милитаризованное. Ну и что? Милитаризация должна быть в голове. Милитаризация должна быть в голове, понимаете? А, ну, вы понимаете, конечно, это я так образно говорю, извините. Вот. Ничего личного. Но это даже именно понимание того, что если к нам полезут, к нам придут с мечом, от меча и получат. Да? А не так, что вот... В чем эта милитаризация выражается? Милитаризация сознания, в чем она выражается? Она ни в чем не выражается. Я тоже говорил и говорю, что можно потратить миллиарды, миллиарды денег на закупку новых вооружений, да, на обустройство каких-нибудь там укрепрайонов и так далее. Но если люди не готовы воевать, если что, то эти укрепрайоны падут. Техника будет бесполезна. Вот я вот написал тоже, даже на Substack, которого вы мне, кстати, отрекламировали, ко мне прибежала куча народу, я не знаю, как это, что мне с ними делать.
Писать, писать, дальше
Да, ну
писать.
вот, я там написал такую вот как раз вот по Одиссее Нолана, это вдохновленную, потому что, конечно, вещь, что вот действительно на Западе отказываются разговаривать и думать в категориях победы и поражения. Им очень удобно считать, что нет побед, нет поражений, все войны заканчиваются переговорами. Все войны заканчиваются тем, что все воюющие собираются и договариваются, находят вот компромисс, консенсус. А что делать тогда, когда компромисс, то есть, когда компромисс невозможен, когда один хочет убить другого? Как говорил Голда Мейер, да нельзя договариваться с человеком, который пришел вас убить. Ну нельзя. Есть такие. Вот война России и Украины – это вот такой пример. Это война на уничтожение. Либо мы, либо они. Да? Трое либо устоит, либо падет. И вот это вот мы должны осознать свою травму, проработать ее. Мы сожгли город, зачем мы это сделали? Я возвращаюсь 10 лет домой и прорабатываю травму. Потом убиваю кучу народа, потому что, видимо, травма была не проработана. Но вот смысл-то, да? Причем вот эти вот гомеровские персонажи, они же живут рядом с нами. Вот, Владимир Александрович Зеленский, как к нему не относись? Но его слова, что мне не нужны ваши вертолеты, мне нужны боеприпасы. Сказано им, там, по-моему, 24 февраля 2022 года, Макрон, который говорил, давай приезжай к нам. Для Макрона было естественно, что президент убежит. Что вторжение России воевать невозможно. Ну и ты как можно воевать с Россией? Вы что? Все, надо бежать. Для него это было нормально. Он бы, может быть, так бы и поступил. Мне Макрон нравится больше, чем все остальные европейские лидеры, но, к сожалению, не настолько, чтобы я мог из него какого-то Наполеона воображения представить, понимаете? Остальные все, они первым делом в самолеты и до свидания. А Зеленский сказал, нет, извините, никуда не уеду. Может, он уже, конечно, раз пожалел об этом, я не знаю. Но он вот здесь держится, понимаете? Он как вот Гектор выходит, он знает, что некогда будет некогда день, и падет священная Троя, да? Но не сегодня. Сегодня мы еще повоюем. Вот. А вот на Западе так не принято. И во многом вот эта вот ненависть к Зеленскому, она происходит от того, что он показывает, как можно принимать удар, как можно бороться против превосходящей силы. Ладно, они говорят, ладно, был Деголь. Деголь – это уже история, таких больше не будет. Там был Черчилль, который тоже как бы сказал, мы должны воевать, будем воевать там на берегах, на пляжах, в Колумбии, где угодно. Но это уже тоже история. Вот вам живая история, прямо сейчас, 25-й год. Человек, от которого действительно никто не ожидал такого. Ни генерал, ни политик такой, а вообще клоун, как я его называю, да, комик. Комик вам показывает, как нужно вести себя. Да, к нему много вопросов могут быть у Украины, да, он там может делать ошибки, но я имею сам подход, что он не убежал, а воюет как может, как считает нужным, потому что он президент страны, он отвечает за свою страну. Вот. Вот это вот подход. А эти все ваши туски и прочие Илоны Маски, они все вот, как это так, как, а мы же можем пострадать? Воевать вы что? Так нельзя. Там же будут стрелять. Будут стрелять по мне, попадут в вас и так далее. Ну, и вот поэтому у них нет никакой милитаризации. То есть они могут вбухивать триллионы денег в новые ракеты, в беспилотники, в крепости, в рвы, там, да, обносить какую-нибудь там, я не знаю, спиралью Бруно там всю белорусско-польскую границу. Но если нужно будет вот так встать и против превосходящей силы, она будет казаться превосходящей, потому что всегда так кажется, да, у страха глаза велики, она всегда кажется огромной, большой страх, а ты всегда кажешься себе один, и за тобой никого нет. Тем более поляки явно будут думать, что за их спиной товарищ Мерц будет договариваться с Россией, чтобы Россия дальше Польши не пошла. Может даже выделить ГДР специально под управлением Алисы Вайдель. Я не знаю. Но явно, что европейцы так будут думать, потому что, мне кажется, веры там друг к другу особо как бы вот не богато. Понимая, что американцы на помощь им явно не придут. Вот. И вместо того, чтобы действительно как-то милитаризовывать сознание, это не хорошая вещь, я согласен. Но это необходимо. Вот в данной ситуации это необходимо, чтобы люди были готовы. Им постоянно говорят и опять я тоже об этом говорю, два взаимоисключающих сигнала. Первое, у нас будет война, надо много тратить на оборону, меньше на там, здравоохранение, образование, там все. Ну, извините, деньги не резиновые, да? А с другой стороны, вести себя так, как будто ничего не изменяется. Как будто все нормально. Как будто на самом деле, ну, война будет, но потом, когда-то, не сейчас. То есть мы не будем никаких там вносить изменений в мирную жизнь. Мы не будем вводить там, призыв массовый, не будем проводить учения там такие. Мы не будем как-то вот, там, не знаю, ну, гражданские учения проводить такие, чтобы действительно. Это не просто включить эту, как его, сирену, чтобы она там выла, как сумасшедшая, 10 минут. Ну, что-то серьезное. Чтобы люди понимали, что как бы, ну, возможно, понадобятся какие-то дополнительные навыки.
Ну, не говоря уже про там, строительство укрытий и всего
Строительство,
прочего.
про военную подготовку для вообще для всех, для подготовку там женщин, например, подготовку там, не знаю, этих, как, ну, там, санитарная подготовка, да, умение там бинты накладывать, это все дело. Необходимая вещь. Если вы считаете себя прифронтовым государством, если вы действительно считаете, что перспектива того, что вы будете втянуты в войну в той или иной степени, она реальна. Вы должны готовить людей, вы должны говорить людям, что да, впереди может быть очень хреново, но мы должны быть к этому готовы. Они не хотят этого говорить, потому что они думают, что сразу же все прибегут к оппозиции, потому что оппозиция скажет, что а мы такого не допустим. Мы договоримся, будет мир, все, голосуйте за нас. Ну, дебилы, конечно, побегут голосовать. Они дебилы подумают, а может быть и не надо голосовать за тех, кто будет договариваться, и мой там город вместе с моей фермой отдаст Путину. Например, какая-нибудь Восточная Польша. А кто знает, как договорятся вот эти, за кого проголосуют? Вот. То есть, ну, Пилсудских там нету у них сейчас в Польше, очевидно.
Да,
Так что
ну...
вот и милитаризация, они такие все впереди. Это самая милитаризованная, как вы говорите, страна в Европе. А что думать об остальных, которые там...
Да, которые даже и не хотят до такого доходить, до этого уровня доходить. Но все-таки мы начинали с Сергея Лаврова, и не могу не закончить той картинкой, тем мемом, который опубликовал Павел Дуров, но с Сергеем Лавровым он опубликовал, да, он троллит, продолжает всех троллить в связи с тем, что действительно у него на самом деле это серьезные проблемы. Внесли его в перечень террористов и экстремистов. ФСБ заочно предъявила ему обвинение в содействии терроризму и начала объявление в международный розыск, мотивируя, ну, собственно, мотивация состоит в том, что администрация Телеграм не удаляла каналы и боты, якобы используемые украинскими спецслужбами и террористами. Ну, дальше, значит, заморозка счетов и активов в России. Параллельно еще, кстати говоря, в Австралии идет с Дуровым, значит, там разбирательство. Ну, и он опубликовал такую, значит, картинку, что, мол, не перепутай, вот там одни уважаемые партнеры с Лавровым – это Талибан, а с другой, значит, террорист – это, собственно говоря, сам Дуров. Но вся эта история с Дуровым, ну, тоже, казалось бы, странно довольно-таки выглядит. Что, разве у него еще что-то можно забрать? Разве что-то там в России такое есть? Кому это? Что это все такое? Это что, неужели все вот думают, что все сейчас в МАКС пересядут? Как мы с Андреем Захаровым сегодня утром обсуждали, так все спрашивают, когда заблокируют Телеграм? Так Телеграм уже давно заблокирован. Вся вот эта возня с Дуровым, что это, откуда, почему это происходит, как вам кажется?
Есть искушение искать какие-то причины того всего, но может быть все гораздо проще. Нужно отдельным людям демонстрировать свою работу. Вот они давно не возбуждали, не помещали каких-то людей в список террористов и экстремистов. Ну а почему не переместить Дурова? Тем более он какой-то такой непонятный, какой-то скользкий, и вашим, и нашим. И все такое, и тем более Телеграм как-то вот он, то его блокируют, то вроде как бы там какие-то послабления даются, то вроде он работает все-таки в России, то не работает. Непонятно. То есть какая-то там возня идет, опять же, влезать в эту возню, нужно для этого иметь информацию, да, гадать на кофейной гуще это совершенно беспродуктивно. Говорит ли это о том, что опять заблокируют Телеграм? Может быть. Может быть, заблокируют, застанет всех этих людей в МАКС пересаживаться, может быть, после выборов. Опять же, есть такое искушение считать, что вот будут выборы, и после них обязательно что-нибудь пойдет какой-то резко. Я сам в 2024 году думал, что после выборов вполне может быть какое-то резкое ужесточение. Например, мобилизация в 2024 году дополнительная. Но нет, как-то обошлось без этого. Может быть, и сейчас не будет резких движений. Опять же, это мы сами только увидим со временем. Вот. Возможно, дело Дурова там где-то лежало у кого-то на контроль, на чем-то большом столе. Просто был завален другими делами. Сейчас до него дошли руки. И вспомнили, что он такой есть, надо его поместить. Может быть, его хотели поместить там год назад, но что-то помешало. Может быть, там, не знаю, Макрон его арестовал слишком рано и вот испортил всю игру, понимаете? Говорит, а что, надо теперь подождать, пока забудется, чтобы мы были как будто вот мы сами все это. Все может быть, все может быть. Опять же, ну, нельзя сказать, что, на мой взгляд, Павел Дуров как-то он, там, ну, скажем так, в своих общественных заявлениях не сильно-то критиковал Россию. Он как бы так сказал, ну, в России так все понятно, там ужас, поэтому я буду ругать Европу за то, что они вот закручивают гайки. Франция вообще страна, диктатура просто и так далее. Но все-таки эти Франции его выпускают погулять, а в России просто он уже террорист и экстремист. Так что сложно сказать. Значит ли это, что он не отдал ключи шифрования ФСБ? Тоже непонятно. И так далее. Скорее всего, это какая-то отдельная, может быть, даже с Дуровым лично, это не особо связанная история. Просто бюрократическая машина, которая должна демонстрировать свою продуктивность. Об этом это один из главных стимулов вообще всей этой деятельности, всех этих заявлений, всех этих законов и прочего. Это один из главных, на самом деле, стимулов, которые многие просто не учитывают в своих рассуждениях. На самом деле это очень важно. Машина должна демонстрировать свою работу. И она работает по инерции. Надо всегда строить уже. Ты сделал один этаж, должен второй, третий, четвертый, пятый. Вот. Поэтому вполне возможно это продолжение этих заключений Дурова и его телеграммы, только уже на новом уровне.
Ну и правда, увидим, что будет с этим происходить, что будет с Дуровым происходить, и обсудим обязательно с Борисом Бондаревым. Я надеюсь, не только Дурова, а какие-то другие темы. Вот Нолана хотелось бы тоже обсудить. Но для того, чтобы прочитать про Нолана, про Одиссею Нолана, вот это нужно подписаться на Substack Бориса Бондарева, собственно. Еще раз призываю это сделать всех, кто на английском читает, или Google Translate тоже в помощь, конечно же. Все в описании к трансляции, как всегда. Ну и поставьте, пожалуйста, лайк. Борис, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Ну и спасибо большое всем зрителям, которые присоединились к «Обсудим» на Breakfast Show. Лайк действительно необходим для того, чтобы больше людей и увидели эту трансляцию, да и вообще узнали о том, что происходит, все новости, всю последнюю информацию. Ну и, конечно же, обязательно присоединяйтесь к Breakfast Show буквально через 12 часов 56 минут. Приходите, пожалуйста, на Breakfast Show. Всем спасибо. Пока.